радиостанция София.
Здравствуйте, дорогие друзья. У микрофона Валерий Глебов. Продолжаем чтение фантастической повести Клайва Льюиса «За пределы безмолвной планеты». Только одна передача была, поэтому я чуть-чуть, потому что многие могли просто не успеть прослушать начало, чуть-чуть введу вас в курс дела. Значит так, ученый-филолог Ренсом был большим любителем пеших прогулок. И вот он отправился однажды по какому-то ведомому ему одному маршруту. Наступала ночь, в одной гостинице его не приняли, в каком-то маленьком домике, ну, совершенно просто не было места. Хозяйка направила его на соседнюю виллу под названием «Склоны», где работал ее, ну, не очень нормальный сын. Хотя, не знаю, все время говорят «старая женщина», может быть, это был внук, не знаю, кто-то, живший с ней мальчик какой-то. Вот, на этой вилле Ренсом увидел, встретил, хотя он проник туда, в общем-то, так, перемахнув или пролезши под забором, увидел двух человек, опять-таки, один из которых оказался его соучеником по школе, давнишним знакомцем, а второй был ученым-физиком Уэстоном, человеком весьма грубым и не скрывавшим, что не хотел бы видеть Ренсома у себя в доме. Но, тем не менее, очевидно, уговоры Дивайна подействовали. Он согласился на то, чтобы Ренсом остался переночевать, и его отвели в его комнату, ну, хотя бы просто для того, чтобы он оставил там свои вещи и переоделся. Итак, в комнате, где оказался Ренсом, странным образом совмещались убожество и роскошь. Окна без штор были наглухо закрыты ставнями. Голый пол усеян пустыми коробками, стружкой, газетами и книгами, а на обоях виднелись пятна, там, где у прежних хозяев висели картины и стояла мебель. Однако посреди всего этого разгрома стояли два очень дорогих кресла. А в мусоре на столе, среди жестянок из-под сгущенного молока и сардин, сухих кусков хлеба, дешевой посуды, недопитых чашек чая и сигаретных окурков, валялись сигары, устричные раковины и бутылки из-под шампанского. Дивайн все не возвращался, и Ренсом невольно задумался о своем знакомце. Дивайн вызывал у него особое чувство — неприязнь, которую мы испытываем к человеку, которым когда-то в детстве восхищались, пока не поумнели. Дело в том, что Дивайн на полсеместра раньше, чем соученики, освоил разновидность юмора, которая заключалась в постоянном пародировании сентиментальных и патетических штампов, звучащих в речи взрослых. Несколько недель вся школа, включая Ренсома, покатывалась от хохота, когда он рассуждал о незабвенных школьных годах, необходимости хранить честь и совесть, о бремени белого человека и духе честной борьбы. Но продолжалось это недолго. Уже в Уэдденшоу Ренсом понял, что Дивайн зануда, а в Кембридже попросту избегал его и только удивлялся издалека, почему другие не замечают, как он безвкусен и банален. Потом Дивайна совершенно неожиданно избрали в совет Лестерского колледжа, и он начал непонятным образом богатеть. Вскоре он уехал в Лондон, где, по слухам, вращался в деловых кругах. Иногда его имя всплывало в разговорах, и собеседник Ренсом обычно заканчивал свой рассказ о Дивайне так: «Никуда не денешься. По-своему, он чертовски умен». Или жалобно заявлял: «Никогда мне не понять, как этот тип ухитрился так высоко залететь». Насколько можно было судить по краткому разговору во дворе, старый однокашник Ренсома почти не изменился. Возвращение Дивайна прервало цепь воспоминаний. В руках у него был поднос с бутылкой виски, стаканом и сифоном. «Уэстон там соображает чего-нибудь на ужин». Он опустил поднос на пол рядом с креслом Ренсома и занялся бутылкой. Ренсом, у которого совсем пересохло в горле, тоскливо отметил, что хозяин его не из тех, кто умеет одновременно говорить и заниматься делом. Дивайн подцепил было штопором серебристую фольгу на горлышке, но тут же забыл о ней. «Откуда вы взялись в этой глуши?» «Просто отправился в поход», — отозвался Ренсом. «Вчера переночевал в Стоук-Андервуде, а сегодня надеялся остановиться в Нандерби. Но там меня не приняли, и пришлось идти в Стерк». «Бог ты мой!» — изумился Дивайн, по-прежнему игнорируя бутылку. «Вам что, за это деньги платят? Или это чистый мазохизм?» «Я этим занимаюсь для собственного удовольствия», — Ренсом демонстративно уставился на бутылку. «А непосвященный способен понять, что в этом привлекательного?» Дивайн, наконец, вспомнил о своих обязанностях и оборвал крошечный клочок фольги. «Не знаю, как вам объяснить. Ну, во-первых, мне нравится сам процесс ходьбы». «Боже, вам, наверное, и армия была бы по душе. Как там говорится, шагом марш, куда не знаю». «Нет, что вы, в армии все наоборот. Там ни минуты не бываешь один, там за тебя другие решают, куда тебе идти. Ты даже не можешь выбрать, посередине дороги шагать или по обочине. А в походе ни от кого не зависишь. Захочешь — остановишься, захочешь — пойдешь дальше. Кроме себя спрашивать разрешения не у кого». А потом однажды вечером в гостинице вас поджидает телеграмма: «Возвращайтесь немедленно», — улыбнулся Дивайн, сдирая, наконец, остатки фольги. «Ну, такое может случиться, только если по глупости оставишь кому-нибудь свой маршрут, да еще и не будешь от него отклоняться. Меня самое худшее начнут разыскивать по радио. Вниманию доктора Элвина Ренсома, который, по-видимому, находится в походе где-то в центральных графствах». «Начинаю понимать», — протянул Дивайн. Он уже начал вытаскивать пробку, но остановился на полпути. «Если б вы занимались бизнесом, этот номер бы не прошел». «Везет же некоторым. Неужели вы можете просто так вот взять и исчезнуть? А как же жена, дети, горячо любимые престарелые родители?» «У меня никого нет, только замужняя сестра в Индии. А кроме того, я же кембриджский преподаватель. Вы, наверное, помните, что стоит преподавателю уйти в длительный отпуск, он все равно что перестает существовать. Даже в колледже никого не волнует, где он и что с ним, а уж за стенами колледжа и подавно. Пробка, наконец, выскочила из бутылки с многообещающим чмоканьем. Рэнсом подставил стакан. «Скажите, когда хватит», — предупредил Дивайн. «Нет, все-таки должна быть какая-то зацепка. Неужели действительно никто не может с вами связаться и не знает, где вы и когда вернетесь?» Рэнсом покачал головой. Дивайн, взявшись за сифон, вдруг чертыхнулся. «Боюсь, содовая кончилась. Давайте я налью воды. Только придется сходить на кухню. Сколько вам?» «Долейте доверху, пожалуйста». Еще пара минут, и Дивайн вручил Рэнсому долгожданный стакан. Наполовину его опорожнив и откинувшись на спинку кресла, Рэнсом удовлетворенно вздохнул и заметил, что жилище Дивайна вызывает не меньше вопросов, чем его собственный способ проводить отпуск. «Это верно», — согласился Дивайн, — «но если бы вы знали Уэстона, то поняли бы, лучше с ним не спорить, а просто поехать туда, куда он захочет. Что называется, коллега с сильным характером». «Коллега?» — удивился Рэнсом. «В каком-то смысле». Дивайн бросил взгляд на дверь, придвинул свое кресло поближе к Рэнсому и заговорил доверительным тоном. «Зато уж в своем деле он мастак, строго между нами. Я вкладываю кое-какие деньги в его исследования. Тут все чисто, комар носа не подточит. Идет путем прогресса для блага человечества и тому подобное. Но дело может дойти и до промышленного производства, так что мы стараемся держать все в секрете». С Рэнсомом тем временем происходило нечто странное. Сначала ему послышалось, что Дивайн несет околесицу, что-то вроде того, что промышленность производит его в секрете, но исследования в Лондоне на себя не натянешь. Тут он понял. Слова Дивайна непонятны потому, что их просто не слышно. В этом не было ничего удивительного, ибо и сам Дивайн вдруг удалился на добрую милю, словно Рэнсом видел его четкое изображение в перевернутом бинокле. Из этого далека, из своего крошечного кресла, Дивайн пристально смотрел на Рэнсома с каким-то новым выражением на лице. Под его взглядом Рэнсом забеспокоился, попытался пошевелиться, но обнаружил, что полностью утратил власть над своим телом. Он не ощущал неудобства, но руки его и ноги, словно кто-то прибинтовал к креслу, а голову сжимали восхитительно мягкие, но не поддающиеся усилиям тиски. Страх он не испытывал, хотя знал, что должен испугаться и скоро непременно испугается. Постепенно комната померкла в его глазах. Впоследствии Рэнсом так и не смог решить для себя, было ли пригрезившееся ему видение просто сном или каким-то таинственным образом предвещало события, описанные далее в этой книге. Он увидел себя, Уэстона и Дивайна, в небольшом садике, окруженном стеной, поверху которой торчали осколки стекла. Здесь ярко светило солнце, но за стеной все окутывала тьма. Они старались перелезть через стену, и Уэстон просил подсадить его. Рэнсом все повторял, что лучше не лезть, что по ту сторону слишком темно, но Уэстон настаивал, и в конце концов все трое стали карабкаться на стену. Рэнсом лез последним. Он взобрался наверх и уселся на стену верхом, поддернув под себя пиджак, чтобы не пораниться обитое стекло. Уэстон и Дивайн уже спрыгнули наружу в темноту, но Не успел он последовать за ними, как вдруг в стене отворилась никем не замеченная дверь. И Уэстона с Дивайном ввели в сад. Но кто? Небывало диковинные существа. Оставили их в саду, а сами вернулись во тьму и заперли за собою дверь. Рэнсом обнаружил, что не может слезть со стены. Он, правда, не испугался, но сидеть на стене было уж очень неудобно, потому что левой ноге было очень светло, а правой ужасно темно. «Если еще стемнеет, у меня нога отвалится», — заявил он, потом вгляделся в темноту и спросил: «Кто вы?» «Должно быть, диковинные существа еще не разошлись, потому что заухали в ответ многоголосым эхом. А вы, а вы, а вы...» Рэнсом начал потихоньку осознавать, что нога у него болит не столько от темноты, сколько от холода и усталости, потому что на ней давно уже покоится другая нога. Появилось осознание, что он сидит в кресле в освещенной комнате, а рядом уже довольно давно разговаривают двое. Голова немного прояснилась. Рэнсом понял, что его загипнотизировали или чем-то опоили, а может, и то, и другое вместе. Он все еще чувствовал крайнюю слабость, но телом мало-помалу начинал владеть. Он прислушался, стараясь не выдать себя ни одним движением. «Мне это начинает надоедать, Уэстон», — звучал голос Дивайна, «особенно если вспомнить, что это я рискую своими деньгами. Говорю вам, он годится не хуже мальчишки, в некотором отношении даже лучше. Но он вот-вот придет в себя, и нужно его немедленно перенести на борт. Лучше бы мы это сделали час назад». «Лучше мальчишки было не придумать», — пробурчал Уэстон. «Для человечества он бесполезен, да еще и наплодит идиотов. В цивилизованном обществе такого мальчишку сразу передали бы для опыта в государственную лабораторию». «Очень может быть. Но в Англии его исчезновение может заинтересоваться Скотланд-Ярд. Зато этого любителя совать нос, куда ни след, не хватится несколько месяцев. Да и потом никто не узнает, где он исчез. Пришел он один, адреса не оставил, семьи у него нет. В конце концов, никто его не заставлял лезть не в свое дело». «По правде говоря, не нравится мне это. Все-таки он человек. Мальчишка делал другое. Все равно, что лабораторный препарат. Но если подумать, и этот всего лишь индивид. Да к тому же, наверное, совершенно бесполезный. Мы ведь и сами рискуем жизнью, когда дело идет о великой цели. Ради бога, давайте без этого. У нас нет времени». «Я думаю, — торжественно произнес Уэстон, — если бы он был способен понять, на что идет, он бы согласился. Берите его за ноги, а я возьму за голову. Если он должен скоро прийти в себя, неплохо бы добавить еще одну дозу, — предложил Уэстон. — До рассвета мы в путь все равно не отправимся. Ничего хорошего, если он будет 3 часа буянить там внутри. Пусть лучше проснется, когда мы будем уже в пути». «Это верно. Присмотрите за ним. Я сбегаю наверх, принесу все, что нужно». Дивайн вышел. Сквозь полуприкрытые веки Рэнсом видел нависшего над ним Уэстона. Он не знал, сможет ли сделать резкий рывок, но это был его единственный шанс. Только дверь за Дивайном закрылась, он, собрав все силы, бросился в ноги Уэстону. Физик повалился через него грудью на кресло, и Ренсом, с трудом стряхнув его ноги, вскочил и кинулся в прихожую. Слабость одолела его, и он упал, однако, подгоняемый ужасом, нашел силы подняться, отыскал наружную дверь и стал отчаянно дергать засовы. Но руки дрожали, в темноте он не мог ничего разглядеть. Кто-то схватил его за плечи и за ноги. Ренсом легался, извивался, обливался потом и орал во весь голос, слабо надеясь на чью-либо помощь. Он и сам бы не поверил, что способен на такое отчаянное сопротивление. На какую-то секунду он, торжествуя, распахнул дверь, ощутил на лице свежий ночной ветерок, увидел спокойные звезды и даже собственный рюкзак на крыльце. В следующее мгновение на голову обрушился тяжелый удар. Сознание померкло, и в последний миг он услышал стук захлопнутой двери и почувствовал, как сильные руки тащат его назад в темный коридор. Глава третья. Мы ее начнем все-таки сегодня читать. Сознание понемногу возвращалось, но со всех сторон Ренсома по-прежнему окружала тьма. Жестокая головная боль и крайняя слабость долго не позволяли ему определить, где он находится. Все же он обнаружил, что лежит в постели, а, вытерев обильный пот со лба, заметил, что в помещении жарко. Ренсом сбросил простынь и при этом коснулся правой рукой стены. От нее полыхало жаром. Помахав левой рукой в пустоте, он заключил, что воздух здесь прохладнее. Стало быть, жар шел от стены. Ренсом ощупал лицо и почувствовал над левым глазом здоровенную шишку. Он тут же вспомнил схватку с Уэстоном и Дивайном. Должно быть, они заперли его в сарае позади плавильной печи. Подняв глаза, он обнаружил, что сверху струится тусклый свет, и понял, что сам того не замечая, с самого начала различал движение своих рук в темноте. Прямо над головой у него располагался как бы световой люк, квадрат усеянного звездами ночного неба. Ночь, как видно, стояла небывало морозная. Пылающие звезды бились в конвульсивной пульсации, словно охваченные нестерпимой болью или блаженством. Бесчетные, беспорядочно разбросанные в густой черноте мириады солнц, ярких, как во сне, приковали к себе Ренсома, заставили сесть на кровати, взволновали и растревожили его душу. В такт их мерцанию быстрее забился пульс боли у него в висках. Тут Ренсом вспомнил, что его чем-то опоили. «Наверное, — подумал он, — это зелье как-то воздействует на зрачки. Отсюда это небывалое великолепие небес». Но тут его взгляд привлекло появившееся в углу люка серебряное свечение, напоминавшая чуть ли не восход солнца в миниатюре. Еще несколько минут, и в поле зрения вполз край полной луны. Ренсом застыл в недоумении. Такой ослепительно белой, огромной луны ему никогда не приходилось видеть. «Как будто большой футбольный мяч прямо за стеклом», — подумал он, но тотчас же понял, что диск гораздо больше. Без сомнения, с его глазами что-то случилось. Луна никак не могла быть таких размеров. Что же это было? Я знаю, я читал дальше, но вам не скажу. Слушайте наше радио, приходите к нам в программу «Златоуст», и мы тогда узнаем, что там дальше придумал Клайв Льюис в своей фантастической повести. Я же с вами прощаюсь. У микрофона был Валерий Глебов.